Вы говорите и спрашиваете о добротолюбии и о тех многих темах, которые затрагиваются там. Но прежде всего, наверное, стоит сказать, что добротолюбие – это слово является переводом фактически со славянского «добротолюбие». В славянском языке «доброта» – это значит «красота». И если уже говорить бы точно, переводить на русский язык, то нужно было бы делать необыкновенный перевод. Красотолюбие, то есть любление красоты. По-гречески действительно это так и есть. Там филокалия. Калия по-гречески – это красота. Филео – люблю. Итак, значит, это сборник, огромный, кстати, сборник, который говорит о красоте. О какой же красоте он говорит? Вы знаете, что вы найдете неоднократное упоминание о Боге как о первичной красоте. Потому что красивого мы много видим в этом мире. И лиц, и предметов, и пейзажей, и живых существ очень много видим. Но есть и нечто превосходящее то, что мы называем тварным. Кстати, чтобы несколько, так сказать, углубить этот вопрос, приведу вам один интересный диалог Сократа, известнейшего древнегреческого философа, с одним софистом, которого он спросил, Сократ спросил, а что такое красота? Он говорит, ну, красота, ну, например, вот красивый конь. Сократ говорит, да нет, я о красоте спрашиваю. Вот женщина красивая. Сократ, ну, неужели ты не понимаешь, что любая самая первая красавица – сущая обезьяна перед лицом богини. Ну, Сократ, а что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты мне сказал, что такое красота. Почему я на это обращаю внимание? Вы видите, там есть и философский аспект в этом, и некий философский аспект, но я хочу сказать в данном случае о другом, что всегда была сильная интуиция в человеке, о том, что есть нечто первичное, которое можно назвать красотой. А все прочее, все, что мы видим, с чем соприкасаемся, и что часто поражает наше воображение, это есть только тень, отражение, отблеск. Так вот, христианство и назвало эту первичную красоту – Бог. Что отсюда следует? Отсюда мы видим, как целый огромный спектр лучей расходится из этой первичной темы, которые с разных сторон, но все говорят об одном и том же. Вот этот сборник «Филокалии», который, кстати, стал известен-то сравнительно недавно. Кое-какие отцы у нас давно переводились на Руси, но этот сам сборник впервые появился на русском, лучше сказать, ну, на славянском или славяно-русском языке в конце XVIII века, благодаря Паисию Величковскому, который был и на фоне, и который был учеником известного преподобного Никодима, и которые ревностно как раз занимались изучением рукописей, слышите, которые хранились на Афоне и в других, кстати, монастырях, не только на Афоне, но особенно много. Паисий Величковский, ну и Никодим, прежде всего, нашли в Отопецком монастыре Афона. Ну, это, так сказать, краткая история, ну, чтобы было ясно, это конец XVIII века. Впервые издание здесь, в России, на славяно-русском языке, это 1793 год. На России издание этого сборника нашло очень, я бы сказал, благодатную почву. Многие люди, которые искали духовной жизни, сразу же увидели, что здесь они находят ответ на множество вопросов, связанных с путем этой духовной жизни, с исканием вот той первичной красоты, которая является Богом. Так вот, ну, не касаясь дальнейшей истории, скажу только, что эта первичная красота вот как некая точка, из которой расходятся лучи. В данном случае этот сборник добротолюбия и изобразил в творениях, вернее, в своем собрании святоотеческих высказываний, поучений, целых, если хотите, сочинений, как раз и показал те стороны духовной жизни и те ее, если хотите, проявления, и тот путь, и те препятствия, которые стоят на этом пути. На пути чего? Повторяю, опять-таки, этот путь – это искание Бога, то есть первичной красоты. Хочу сразу сказать, что когда мы говорим «искание Бога», то речь идет не о том, что люди ничего не нашли, а ищут, есть ли Бог или нет Его. Нет, речь идет не об этом. Это люди глубоко верующие, но Бог в своей сущности, скажем так, в своей познаваемости действительно бесконечен. Поэтому и путь его познания также бесконечен. Вот в каком смысле святые отцы искали эту первичную красоту. Ну вот вопросов здесь очень много. Ну вот вас интересует вопрос о страхе Божьем. Да, это один из очень важных элементов духовной жизни. Многие отцы называют его, и называют даже тем первичным состоянием, без которого человек не может в конечном счете ничего понять в духовной жизни и ничего сделать, и ничего не достигнуть. Анализ этого понятия чрезвычайно важен, потому что для многих людей, не соприкасавшихся с творением святых отцов, и вообще далеких от этих материй, страх Божий воспринимается как страх, то есть страшиться надо Бога, бояться Бога. Как бояться? А вот как мы боимся, например, сейчас волк выскочит, или тигр, или медведь прибежит. Страх, что же будет? Вот это вот понимание, которое является полным непониманием того аскетического понятия, которое именуется страхом Божиим, вот это ложное понимание, оно глубоко сидит в сознании людей, я бы сказал, в нашей душе, по той простой причине, что мы не понимаем ни Бога, ни, следовательно, и того, что значит страшиться Бога. Первое, о чем нужно здесь сказать, когда мы говорим «страх Божий», то здесь подразумевается нечто другое, как не страх того, что я окажусь под мечом Бога за те свои поступки, ну, прегрешения, которые я знаю, они у меня есть и которые на мне висят. Не об этом речь идет. Это понятие, оно идет еще, если хотите, из Ветхого Завета, иудаизма, язычества, где Бог понимался как справедливость, как высший судья, судья, который точно каждому воздаст по заслугам, за добродетели наградит, за беззаконие накажет. Уже сколько раз приходилось говорить, что христианство буквально перевернуло понимание Бога, открыло то, чего древний мир просто не знал. Были какие-то отдельные интуиции, но они встречались, Боже мой, только иногда, как искорки некие у того же пророка Давида. Почему изумительный его псалтирь? Да, у некоторых других пророков, но это очень важно. Но основное, то есть 99,9 в периоде, скажем так, понимание Бога в дохристианском мире носило именно такое. Бог есть высший и справедливейший судья над каждым человеком и всем миром. Христианство что сказало? Нет. С миллионом восклицательных знаков. И доказательством этому сразу, с чего есть хотите, не говоря уже о многих притчах и учении Спасителя, а будем говорить только о фактах, этим потрясающим фактом явилось следующее. Когда бандиту справа распятому от Христа Дух Христос говорит: «Сегодня же будешь со мною в раю». Вот мы настолько к этому привыкли, к великому сожалению, привыкли уже. Итак, благоразумный разбойник. Что благоразумный? Бандит, преступник, у которого руки по локоть в крови были. И вдруг сегодня будешь в раю. Приходится вот повторять много раз. Если бы попробовали вы перед лицом представителей всех религий мира, да, спросить, что нужно для того, чтобы действительно быть в раю, все бы сказали, надо исполнять заповеди Бога. Только Христос сказал «нет». Что же Он сказал? Что это значит? Это открыта потрясающая истина, за которую бы, я не знаю, как люди должны были бы благодарить ныне и присно, то есть всегда и во веки веков. Бог не справедливость, а любовь. Только по любви можно было такое, чтобы этот преступник первым вошел в рай. Не первосвященник, ну, переводя на современный язык патриарх, не архиереи, не богословы, то есть книжники, не фарисеи, то есть монашествующие, ну, в переводе, перевести, если постараться, не они оказались первыми, а преступник. Этот факт открывает нам великую тайну души человеческой и великую тайну понимания того, кто есть Бог. И вот, в частности, мы сейчас говорим о страхе Божьем. Что же тогда есть страх Божий перед лицом этого потрясающего откровения? В чем же тогда он заключается? Что разбойник от страха не знал, что делать, увидев во Христе, рядом, распятым, увидев Бога и Спасителя? Затрясся от этого. Что теперь с ним будет? Да? Помилуй меня, не казни меня в вечности? Нет. Он совсем другое сказал. И получил совсем другой ответ. Оказывается, страх Божий – это страх перед тем, когда человек увидит себя и увидит перед святыней, увидит свою всю грязь, свое непотребство, свои грехи, свои бесчисленные преступления, когда только он это увидит вот ясно, тогда он поймет, кто он есть. Он готов действительно сам себя испепелить тогда от того стыда, слышите, от стыда перед этой любовью, чистой любовью, в которой нет и йоты никакого осуждения меня, а только одна любовь, на которую я чем ответил? Христос говорит: «Придите ко мне все обремененные» и так далее. «Я успокою вас». А я что сделал? К нему я пришел? Нет. Я пошел: «Отойди от меня. Ты мне не нужен, Господи». Вот, оказывается, с чем соприкасается человек, любой человек, когда он хотя чуть-чуть ощутит божественную любовь к себе. Страх Божий. Знаете, как можно перевести лучше всего? Это страх не ужаса, который подразумевает, а это страх любви. Страх любви. Мне вспоминается один эпизод, который я прочитал, зарубежного епископа Семена Тяньшанского. Один небольшой эпизод. По-моему, у него, я, знаете, если я ошибся, извините, это надо вспомнить. Но следующий эпизод, который замечательный просто. Однажды, говорит, я еще, ну, полумальчишкой, полуюношей, ну, в общем, подростком, держал в руках какую-то книгу, и там остановился на картинке, где показывал, как спариваются лошади. И вдруг зашла мать. Я готов был провалиться сквозь землю. Это мне было невероятно стыдно. Она ничего мне не сказала. Но уже с тех пор, когда только что-нибудь даже подобное, я во веки веков больше зарекся смотреть на такие вещи. Вы слышите, только мать, а не абсолютная святость и чистота самого Бога. Страх Божий очень хороший, это перевод «страх любви». Страшусь не потому, что меня растерзают, а потому, чтобы не оскорбить, не причинить вред, не сделать неприятное кому, кто ко мне относится со всей любовью. Если только мы вспомним, что сделал Христос, как он распялся добровольно, а не как-нибудь. Не потому, что его схватили и все, а добровольно пришел. Накануне даже молился. Даже ради этого пришел только. И даже можете себе представить, зная, какие муки, да, какие страдания придется перенести перед лицом этой любви, как себя будет чувствовать человек, который делает совсем не то. Вот о чем идет речь. Страх Божий – это страх любви, а не страх какого-то зверя, который сейчас растерзает меня за то, что я сделал, страх перед палачом, который казнит меня. Вот что такое страх Божий. Это очень важно знать и понимать, что прежде всего понимать нужно, что Бог – это несправедливый судья, который одного наградит, а другого накажет. О, если бы было так, как пишут отцы, святые отцы, Исаак Сирин, Златоуст, да, о, Боже мой, пишет, да мы бы мгновение одного не могли бы просуществовать, потому что ни одно мгновение мы не живем по Божье, а живем только по своим страстям. Вот оказывается, что это необходимо. И поэтому каждый человек, когда он согрешает, он должен помнить одну великую истину. Бог не перестает быть любовью, ибо Он неизменяем. Мы изменяемы. Мы сейчас любим, через час ненавидим. Бог не изменяем, Он всегда любовь. И поэтому, что бы мы ни сделали, Он остается любовью. Мы только изменяемся. Мы закрываемся часто непроницаемой завесой от любви Божией, как от солнечных лучей. Мы. От нас и только от нас зависит возвратить к себе эту любовь Божию или закрыться от нее. И что же говорит христианство? Говорит, вот все стою, вот я стою при дверях и стучу. И кто откроет мне, к тому войду я, и мы с ним будем пировать. Что значит? Что это значит? Слышите? То есть Бог неизменяем. Он стучится своей любовью. Чем мы можем? Как можем открыть дверь? Что это такое? Конечно, покаянием. Поэтому, что бы человек ни сделал, он должен понимать, что Бог к нему хуже не относится, а нужно тебе только, человек, покаяться. И учти, покаешься, простит тебе Господь, помилует тебе Господь, залечит эту твою, может быть, тяжелую рану, которую ты себе нанес. Не беспокойся, но требуется покаяние и требуется понуждение себя. Потому что истинное покаяние – это то есть изменение своей жизни, а не празднословие «я каюсь», тем более не отчет о проделанных грехах, как это часто во что превращается наша исповедь. Итак, страх Божий – это страх любви.